Когда я готовила этот урок о том, как подготовить себя и свою семью к новому учебному году, я решила расширить его и не говорить только для мам детей, а в принципе поднять тему изменений, которые мы все проходим в жизни. Потому что когда мы говорим о том, как организовать там своих детей к новому учебному году, как выйти из отпуска на работу и так далее, как организовать себя, это на самом деле касается не только этого опыта, да, и непосредственно этого учебного года, это касается вообще нашей жизни и всех мааварим. Я хочу объяснить это понятие, что такое маавар. Маавар на иврите – это переход, да, когда мы переходим из одного состояния в другое. И в жизни нашей есть очень много мааварим. Вся наша жизнь построена из переходов, из таких вот этапов, да, которые и каждый раз из одного этапа мы переходим в другой этап. Теперь все такие жизненные этапы и все переходы, они связаны, они непростые, они сложны для всех. И я немножко хочу просто коснуться и, прежде всего, упомянуть вот такие вот жизненные этапы. Первый этап, как мы все знаем, да, ребенок рождается, до этого он был в утробе матери, и вот он появился, вышел на этот свет и начинает свою жизнь. Безусловно, это самый, наверное, большой переход, да, который человек испытывает в своей жизни. Это переход из состояния, так сказать, убара, да, когда он еще находится в животе матери, да, и вот сам этап рождения, это, наверное, самый большой переход. Его можно только сравнить, наверное, со смертью, да, когда человек уходит из этого мира. А дальше начинаются наши стандартные изменения. Первое изменение – это ребенок, когда он сначала он с мамой, мама его любит, целует, обнимает, ласкает, качает, кормит. А потом он идет в сад или в ясли, да, начинается его как бы жизнь уже не только с мамой. И любой маме очень страшно, когда она отпускает своего малыша, да, первый раз приводит его в сад, и сейчас он должен из ребенка, который был все внимание принадлежало только ему, сейчас он должен перейти на новый этап, и он должен стать ребенком, который уже ходит в детское учебное заведение. Я думаю, что маленький ребенок в саду, ему сложно так еще, то есть я не знаю, в вашей памяти, насколько есть этот вот маавар, этот переходный период, насколько вы это помните. Но те, кто шли, например, те дети, которые были долго с мамами, скажем, шли в детский сад первый раз 4 года, да, или в 3,5, то они наверняка помнят, что это совсем непросто, как пойти, как начать вот эту вот группу самую, да, детского сада. В детском саду ребенок общается с другими детьми, он уже не один, но задачи, которые стоят перед ним, они еще не очень сложные, достаточно легко с ними справиться. И поэтому мы видим часто веселых детей, да, в детском саду. Но после детского сада, значит, есть следующий этап, следующий маавар. Мы поднимаемся на новую ступень, и дети уже идут в первый класс, первый раз в первый класс. У нас есть учебники, у нас есть портфель, который покупают, да, пенал, ручки, фломастеры, карандаши и так далее. Обворачивают тетради. Это новый жизненный этап. И здесь уже есть домашнее задание, есть учительница, которая требует, нельзя разговаривать, когда хочешь, нужно поднимать руку, нельзя идти в туалет, когда хочешь, нужно тоже поднимать руку и спрашивать. И это не так же, как в детском саду. Но жизнь усложняется. И из первого класса даже мы идем в другие классы, а после этого идем в среднюю школу, да, или идем уже в старшую школу, и задания, и требования. Все только усиливается, и это следующий новый жизненный этап. То есть это похоже как бы на игру такую, да? Каждый раз мы электронную игру, когда поднимается уровень, и задачи становятся более сложными. То есть это следующий этап нашего роста, и требования, они возрастают с тем, как мы растем, развиваемся как личность. И вот мы уже закончили школу, и мы должны идти в институт. А еще на личном уровне мы начинаем знакомиться, может быть, выходим замуж или женимся, что это очень серьезное изменение. Да, изменение, которое, к которому нужно очень хорошо подготовиться. И мы будем говорить о том, как правильно проходить вот эти вот все жизненные изменения. Но, в принципе, брак – это огромное изменение для человека. Если он привык жить один, делать то, что хочет, или, ну, максимум он жил там в общежитии, или даже у родителей, но он не нес ответственность за себя материальную, да, а тут вдруг есть материальная ответственность, есть обязанность, нужно и зарабатывать деньги, нужно постоянно общаться и строить отношения с мужем или с женой. То есть это новое изменение. Понятно, что все невесты, все женихи очень волнуются, да, когда они проходят, подходят к этому новому жизненному этапу и переходят из состояния свободного человека в состояние жены или мужа. Но на этом задача не становится легче, да, а наоборот, входит еще новый этап. И тут уже не только что мы женаты, да, мы семья, у нас рождается ребенок. И здесь не только мы отвечаем за себя, за свою жену или за своего мужа, за материальную сторону жизни, за духовную сторону жизни, мы отвечаем также еще за другого нового человека, который родился у нас. И это роль мамы. И здесь у нас уже есть роль мамы, есть роль хозяйки семьи, есть роль, есть профессиональное развитие и так далее. То есть есть уже множество различных задач и испытаний, и это изменения, которые мы тоже должны пройти. А потом семья увеличивается. И сложности, и перемены, которые мы переживаем, они только, как бы задача становится все время сложнее и сложнее. Да? И если даже у нас уже есть семья, и у нас несколько детей, мы их вырастили, нельзя сравнить вообще сложность маленьких детей со сложностью, когда есть взрослые дети, большие дети. Да? Воспитание подростков – это очень сложный этап, а карьера продолжает требовать. А семья продолжает требовать, отношения с мужем или с женой продолжают требовать и так далее. То есть это новый этап, да, каждый раз мы как бы вступаем, поднимаемся на какой-то новый уровень сложности и требования, которые мы должны, жизненные, с которыми мы должны каким-то образом справляться. И вот детей нужно выдавать замуж, женить, дочерей выдавать замуж, сыновей женить, искать невест, свадьбы, расходы, тоже материальная сторона. Все это опять новый этап. И даже после того, как наше гнездо, да, дети улетают из гнезда, и мы говорим, нам 40 лет или 50 лет, этот этап вообще называется гильгамаавар. Возраст изменений, да, то есть, а как жить дальше, да, когда после того, как дети выросли, а как вообще на этот новый этап подняться, да, когда уже опустело наше гнездо, дети выросли, как строить себя сейчас, а потом есть пенсия, как тяжело людям выходить на пенсию и оставлять свою работу, свою карьеру, да, о старении, о болезни, да, и так далее, то есть, вся наша жизнь на самом деле это постоянный маварим, это постоянный переход одного этапа к другому, к следующему, когда каждый новый этап, он сложнее предыдущего. То есть жизнь абсолютно нормативная, хорошая жизнь, она с каждым годом усложняется, а не приходит облегчение, а приходит усложнение. То есть как бы вы уже должны справляться с предыдущим уровнем, и тут есть еще более сложный уровень. Теперь это только если все идет нормативно, без всяких проблем. Но такого не бывает. Да? Есть переезды из страны в страну, есть политические изменения, которые вынуждают нас принимать какие-то решения, например, сделать алию, да, приехать в Израиль или переехать из города в город. Есть финансовые сложности, когда нас увольняют с работы и нужно искать новую работу, не говоря уже о ранах, болезнях, авариях и так далее, то есть или болезни близких, то есть вещи, которые еще каждый раз новые этапы, да, новые сложности, которые входят в нашу жизнь, с которыми мы должны справляться. То есть если мы вообще хотим описать, что такое жизнь, Жизнь – это постоянные маварим, это постоянные процессы перехода из одной ситуации к другой ситуации, то есть постоянные задачи, которые мы должны решать. Немножко это, наверное, депрессирует то, что это, как я это описала, но мне кажется, что это правда, и поэтому нужно об этом говорить. Теперь, если мы хотим справляться, да, и мы хотим научить, во-первых, научить себя справляться с вот этими жизненными изменениями, мы должны проработать, да, какую-то систему, как мы к ним относимся и что мы делаем для того, чтобы справиться с жизненными сложностями. Это не сложности, это как бы нормальные, то, что я сейчас описала, естественные изменения. И, безусловно, мы должны научить себя справляться с такими изменениями и научить своих детей справляться с различными изменениями, которые происходят в жизни. И сейчас я возвращаюсь как бы к теме нашего урока, да, как подготовить семью, как перейти, да, вот у нас новый учебный год, как организовать себя и так далее. Прежде всего, я думаю, что для того, чтобы ответить на этот вопрос, как научиться справляться с новыми жизненными этапами, я хочу заметить, что есть люди, которые очень хорошо умеют это делать, и есть люди, которые не умеют это делать вообще. То есть есть люди, которые достаточно спокойно переживают новые жизненные этапы, а есть, что входят в страх и даже в депрессию в результате таких вот жизненных изменений. Последний год я достаточно много занималась с Олим Хадашим, с людьми, которые переехали в Израиль. Обычно это были люди либо из Украины, либо из России, которые приехали 2 года назад в связи с войной России с Украиной. И я сопровождала несколько семей. И могу сказать, что я наблюдала, что есть семьи, которые очень хорошо справились, я уже скажу, это уже 2 года, да, справились с переездом, а есть семьи, которым и сейчас сложно, и было сложно, то есть постоянно сложно. И если мы смотрим на семьи, то мы видим, что это не потому, что какая-то семья обладает какими-то особыми талантами, поэтому им было легче. Например, у них большая хорошая материальная база или еще что-то. Все семьи, которые я наблюдала, они более-менее похожи, в похожем состоянии в плане их материальных возможностей в момент переезда. И это зависело, их успех во многом было связано с их умением приспосабливаться и организовывать себя в новой ситуации. И поэтому мне кажется, что это очень важное умение, как приспосабливаться, да, как организовывать себя для того, чтобы справляться с новыми жизненными ситуациями, с новыми испытаниями. Давайте прежде всего посмотрим, да, что мы можем сделать и как мы можем научить себя, как мы сказали, и научить своих детей. Ну, прежде всего, наверное, самым главным элементом того, что человек справляется с новой сложной ситуацией, это его уверенность в себе. То есть уверенность в себе – это что-то, что, безусловно, безумно помогает справляться в ситуациях. Теперь, то, что касается нашей уверенности в себе, тут сложно очень что-то изменить, да, это надо серьезную работу внутреннюю провести для того, чтобы это изменить. Но то, что касается наших детей, привить, дать им уверенность в себе, это то, что мы можем сделать. И поэтому я бы очень рекомендовала попробовать, да, дать максимально своим детям уверенность в себе для того, чтобы они как бы смогли в будущем справляться со всеми теми маварим, да, со всеми теми вот изменениями, которые они в будущем должны будут пройти. Давайте посмотрим, как мы воспитываем прежде всего уверенность в себе. Как вырастет ребенка, который уверен в себе. Оно лечение, лекарство, да, и как бы упражнение, оно очень простое. Говорить комплименты. Да? Говорить постоянно положительные вещи человеку о нем, да, ребенку о нем, для того, чтобы он любил себя и был уверен в своих силах. Я хочу привести пример как это делается, да? Например, ну, скажем, девочка, она должна идти в первый класс, да, и понятно, что она волнуется, и она, может быть, там не спит вечером, и она думает, какие у нее будут подружки, будут у нее подружки, не будут подружки, там, как она будет справляться в первом классе. Понятно, что любой переход, да, он сложный, а тем более, скажем, из детского сада в первый класс. Что может сделать мама для того, чтобы придать ребенку уверенность? Прежде всего, например, когда вы замечаете, что ребенок, естественно, что он не уверен, да, если вы даже не замечаете, можно спросить у него, как ты чувствуешь, что ты думаешь, там, и так далее. И ребенок может поделиться и рассказать, что я волнуюсь, там будет так или будет по-другому. И здесь есть у нас несколько вариантов ответа. Можно сказать ребенку, ну, ерунда, все будет хорошо, да, не волнуйся, ерунда, все будет хорошо. Это, например, такой частый ответ. Не волнуйся, ерунда, все будет хорошо. Кажется, мы успокоили, да, на самом деле мы ничего не успокоили. И ответ это абсолютно неправильный. То есть не волнуйся, окей, это так, никуда, ничего с этим не сделаешь, со словом не волнуйся, да, как человек, если человек волнуется, сказать ему не волнуйся мало поможет, да, теперь ерунда, да, ерунда это сказать, что нет места для волнения, что все это ерунда, то, о чем ты волнуешься, и все будет хорошо. Теперь, например, если так, это моя реакция, то я ничему ее не научила. Да? Я не построила в ней ни уверенности в себе, ничего не сделала. Как будто бы себя успокоила, сказала себе, ерунда, все будет хорошо. Но ребенку это никак не помогло. Что я могу сказать вместо этого? Вместо того я могу сказать, и смотрите, нельзя выучить, да, на все случаи жизни правильные слова. Но можно понять идею, и если вы усвоите идею, то вам легко будет потом самим подобрать слова. Идея она такая, чтобы вам хотелось услышать в тот момент, что вы чего-то волнуетесь. Когда вы говорите со своим ребенком, или со своим мужем, или с подругой, с любым близким человеком, подумайте на минуту, что бы вы хотели услышать, когда вы находитесь в этой ситуации. Что вы не хотите услышать, что ваше волнение – это ерунда. Да, для вас это не ерунда, иначе бы вы не волновались. То есть вы бы хотели услышать, да, я понимаю и принимаю твои чувства. То есть что-то типа, ты, конечно, волнуешься, я тебя прекрасно понимаю, я бы тоже волновалась. Да? Мы ничего не сделали, мы просто приняли то, что человек чувствует. То есть он почувствовал легитимность своего ощущения. То есть первый этап – это дать легитимацию. Я понимаю, что ты волнуешься. Каждый ребенок, который идет в первый класс, он волнуется. Да? Это абсолютно нормально. Все волнуются перед первым классом. И я волновалась, и папа волновался, и ты волнуешься. То есть абсолютно легитимно то, что ты чувствуешь. Принятие, и это во всей ситуации. Не обязательно в первом классе, не обязательно. Это может быть новая работа, на которую идет ваш муж. Или это может быть, я знаю, на какой-то кружок, который идет ваш ребенок. Любое, опять мы говорим о жизненных изменениях. И поэтому принятие ощущений, принятие чувств – это первый этап. Я принимаю, я понимаю и принимаю. И второе – я верю в тебя, что ты справишься. Я верю в тебя, что ты справишься, это не сказать, все будет хорошо. Все будет хорошо, это как будто бы не зависит от меня. А на самом деле я же знаю, что это зависит от меня, от тебя, от нее, да? То есть ее успех в первом классе не обязательно все будет хорошо, может быть и плохо, да? Есть дети, что не справляются. И поэтому сказать, все будет хорошо, нет у нас никаких данных для того, чтобы быть уверенными, что все будет хорошо. А что мы хотим сказать? Мы хотим сказать, мы верим в тебя, что у тебя будут силы справиться с этим. И вот это вот передавать ребенку постоянно, я верю в тебя, я верю в твои силы, я верю в тебя, я уважаю тебя, я ценю тебя, я знаю, что ты можешь и так далее. То есть постоянно подчеркивать положительные качества, да, наших детей или наших близких, подчеркивать сильные стороны их и говорить, вот ты такая старательная, ты, конечно, успеешь. Или ты такая приятная, ты, конечно, успеешь. Ты такая добрая, тебя все будут любить. Возьмите что-то, что есть на самом деле у этого ребенка, что он тоже знает, что у него есть, какое-то качество, и усильте его. То есть наша задача постоянно, да, когда мы встречаем любого человека, это подумать, как я могу дать этому человеку больше сил для его жизненной борьбы. Потому что мы все боремся, на самом деле. Мы все постоянно справляемся. То есть, если вы видите там человека какого-то, да, каким бы он ни был успешным, внутри него постоянно, он, на самом деле, он в борьбе, мы все в борьбе. Один борется там за свое здоровье, другой борется, сейчас у него проблемы в семье, там, в отношениях с мужем, а этот борется, что дети не слушаются, а этот борется, что заработка нет, а этот борется там, что, ну и полно отношений со свекровью. Мы все постоянно находимся в состоянии борьбы. И когда мы находимся в состоянии борьбы, нам всем нужны силы. Да, всем нужны силы. И поэтому «Ваагавта лареха камоха» – «Возлюби ближнего своего, как самого себя» – прежде всего, это как мы можем дать другому человеку, который находится рядом с нами, больше сил для того, чтобы он мог справиться с той ситуацией, в которой он сейчас находится. И то же самое, когда и как бы и за счет того, что мы постоянно, да, пытаемся усилить людей, которые вокруг нас, особенно наших детей, этим мы строим их уверенность в себе. Да, это внутреннее ощущение, что когда он встречает какую-то новую задачу, да, он говорит себе: я знаю, я справлюсь, у меня есть силы, я справлюсь. И вот этот вот внутренний голос, да, я справлюсь, нельзя его, как бы он строится за счет вот этой вот положительной атмосферы, в которой человек растет. И поэтому даже если мы не получили такую поддержку, скажем, в семье, то нужно очень-очень постараться дать такую поддержку своим детям, да, максимально дать им силы, чтобы у них была уверенность в себе. Но, скажем, та уверенность, которая у нас есть, она есть уже. Мы не можем на это как бы особенно сильно повлиять, да? Давайте поговорим, что еще помогает справиться в новых ситуациях, да? Что еще нужно для того, чтобы себе помочь и помочь также нашим детям? Давайте возьмем любой момент, да, любую ситуацию, которая приводит нас в состояние напряжения. Скажем, я возьму себя, мне нужно приготовить ужин на много гостей. В принципе, я говорю себе, я знаю, я справлюсь, да, но это не что-то, что я делаю каждый раз, и этот ужин должен быть, скажем, на высоком уровне, и есть на самом деле очень много гостей, и это приводит меня в состояние напряжения. Теперь, как я справляюсь с напряжением, что мне помогает? Прежде всего, мне помогает, если я напишу для себя четкий план, да, что я готовлю. То есть, когда у меня есть уже, например, на бумаге написано точно, что я должна делать, да, я спланировала меню, то сам факт, что есть меню, это меня успокаивает. Дальше меня успокаивает это то, что у меня есть время, когда я буду это готовить. Например, если я, например, знаю, что я буду готовить там вот такой-то и в такой-то день, то у меня есть время подготовиться, я уже чувствую себя спокойней. Дальше, если у меня есть все список продуктов, и все продукты, которые мне нужны, я закупила. Это тоже меня успокаивает. То есть, если у человека есть все необходимое для того, чтобы справиться с задачей, я говорю именно с материальной точки зрения, да, это его успокаивает. То есть, есть ощущение контроля. Потому что в моих руках есть то, с чем я буду работать для того, чтобы выполнить мою задачу. Теперь представьте себе, скажем, ребенок, который идет в первый класс. Да? Ему нужно знать, что там будет, как будет выглядеть расписание. Он должен знать, что у него есть портфель, что у него есть все учебники, что у него есть тетрадки, ручки, что у него есть все, что необходимо ему для того, чтобы справиться с задачей. У него будет расписание дня, у него будут там, то есть все вот такие вещи, о которых ребенок волнуется, если мы можем заранее это ему купить и разложить, положить и дать ему ощущение контроля, что как бы мы позаботились, чтобы у него было все, что необходимо для того, чтобы в первом классе преуспеть. Теперь, Я хочу сделать замечание такое, что я допускала в этом ошибки, когда, скажем, с моими детьми. Как бы я хочу это заметить для вас, чтобы это было, как бы, чтобы вы это учли. Например, да, когда вы покупаете портфель или ручки, или вот эти обертки для учебников и так далее. В школах есть определенные стандарты, да, что там, ну, вот, покупают какие портфели, а какие портфели не покупают, какие покупают ручки, какие там, как обворачивают книги. Или, то есть на все такие вещи, которые кажутся нам абсолютно тривиальными, какая разница, да, какой у тебя, какой там точно, какая у тебя сумка, там на колесиках или там с одним, там, как она точно, как этот портфель точно одевается, какого он размера и так далее. Нам кажется, что мы думаем, мы купим нашему ребенку то, что нам кажется максимально практично, или там соответствует нашему бюджету, или еще какие-то соображения. Теперь очень-очень важно для детей это, чтобы они социально вливались в коллектив. И если, например, все носят портфель, сейчас я знаю, модно в первом классе, что он такой, как коляска такая, и в коляску ставится портфель, и они вот ходят с этой коляской, да, и везут портфель, я не знаю, как там в Америке или в России или так далее. Но если принято, что, например, большинство девочек в классе покупают именно такие портфели, то вам нужно выяснить заранее, а какие портфели, да, носят, например, большинство девочек в этом классе. Потому что если мы даем нашему ребенку продукт, да, на мой в данном случае, да, который не подходит, да, или делает его странным по отношению к другим детям, мы никак ему не помогаем. То есть мы не даем ему то, что ему необходимо. Из-за этого он нервничает. Из-за этого он нервничает, что мама не понимает и купит мне что-то обязательно не то. Теперь, например, я знаю, что, я не знаю, как принято у вас, но я просто говорю, обратите внимание, может быть, что в этой школе, в этом классе принято, что покупают портфель или, например, пенал и вот эти вот, как когда книги, обвертывающие бумагу, оно все одно к другому подходит, да? Я знаю, что, ну, я не знаю, как, где вы живете, но в нашем районе есть вообще сумасшествие, что заказывают специально у дизайнеров, да, чтобы там это все одно к другому подходило и так далее. То есть, если это принято, да, и все делают так, то нужно тоже постараться, чтобы у вашего ребенка были такие же вот эти вот вещи, как у других детей. И то, что касается, скажем, такие носки, они носят белые носки, или серые носки, или толстые носки, или тонкие носки, или такие босоножки, или такие туфли, или такую юбку, или такую кофту, или все что... Потому что для ребенка все эти вещи, они имеют большое значение и помогают ему чувствовать себя как один из группы, да, в классе. А если мы говорим, ну, это непрактично, нет, там, я знаю, я не хочу белые кроссовки покупать, белые будут все время грязные, мы покупаем серые. А все в классе ходят в белых кроссовках, а только ваша дочка приходит в серых, то вы сразу создаете ей ощущение, что она не такая, как все. Ей намного сложнее влиться в коллектив. И поэтому не нужно сходить с ума, но нужно понимать, что мы хотим облегчить ребенку его, ну, вот этот новый жизненный этап, в который он входит. И поэтому все, что мы можем сделать для того, чтобы создать для себя условия, чтобы мы могли справиться со следующим, с тем, что от нас требуется, то нужно постараться научиться, прежде всего, в физическом мире, организовывать свой быт таким образом, чтобы он помогал нам, да, справиться с той задачей, которая перед нами стоит. И то, что мы сейчас сделали, да, то есть именно когнитивно, да, мы спросили себя, а что нужно для того, чтобы преуспеть в первом классе, например, да? А какие нужно книжки, а какие нужно обертки, а какие нужно а какие нужно ластики, а какие нужно ботинки и так далее. То есть мы задаем вопросы, как правильно справляться в новой ситуации, в которую мы входим. Теперь, это не только касается первого класса, это касается места работы, это касается брачных отношений, это касается воспитания детей и так далее. Есть люди, которые к любому вопросу подходят, ну ничего, как-нибудь на месте разберемся, да, а на месте разберемся не работает. Для того, чтобы хорошо воспитывать детей, для этого нужно учиться. Да, само по себе просто так не получается, потому что нужно в это вкладывать, нужно все продумывать, нужно вести себя правильно, и очень многому можно научиться, и тогда весь процесс воспитания детей, он будет построен хорошо, и он будет построен правильно. Или то же самое, когда люди просто выходят замуж и думают, что вот как я есть, так все будет хорошо. Нет, все просто так не будет хорошо. Для того, чтобы построить хорошие отношения с мужем, тоже нужно вдумываться, да, и нужно понимать, а какие нужно ботинки, а какие нужно там ужины делать, или как нужно квартиру убирать, или на что нужно обратить внимание. То есть сам тот факт, что человек понимает, что любая жизненная ситуация, она требует прежде всего на первом этапе понимания, а что вообще, какая задача передо мной стоит, а как люди справляются с этой задачей, а что для этого нужно сделать, а что для этого нужно купить, или как для этого нужно организовать себя и так далее. То есть если человек задает себе вот эти все разумные вопросы, и он организовывает себя для того, чтобы справиться с какой-то жизненной задачей, то, конечно, у него скорее получится, чем если он просто так это делает. Ну, я возьму пример из моей практики. Да, вы знаете, что я занимаюсь карьерным консультированием. И, например, когда мы говорим о том, что человек, скажем, хочет устроиться на работу, да, и он вот пишет свой резюме, да, и посылает во все компании. Теперь, практически невозможно таким образом найти работу, потому что каждая компания, у нее свои требования, у них свое определение. Для того, то есть вот просто так забрасывать, да, интернет своими резюме не приведет ни к какому результату, просто не найдете работу. Весь процесс, он должен быть обдуманный, построенный и так далее. Для того, чтобы это сделать правильно, нужно всего лишь задать вопрос, а как люди находят работу? Да? И вы увидите, что если вы даже напишете это, например, в Гугле, да, а как правильно искать работу, вы увидите много всяких советов и много всяких. То есть вы увидите, что на каждую тему жизненную написано очень много работ, да, и все совсем не так просто, как кажется. И вот это вот умение, прежде всего, прежде чем что-то делать, подумать, а как правильно это сделать, да, а как разумно себя вести в такой ситуации. Например, я хочу купить квартиру. Как правильно это делать, как разумно это делать, как перевести и так далее. То есть чем люди более аналитически относятся к каким-либо задачам жизненным и готовят себя правильно, организуют себя правильно, им легче справиться с той задачей, которая перед ними стоит. Поэтому если мы хотим прежде всего научить себя, научить наших детей справляться, это, я бы сказала, техническая сторона, как можно им помочь. Научиться оценивать ту задачу, которая передо мной стоит, и обратиться, послушать лекцию на эту тему, посмотреть, что пишут на эту тему и так далее. То есть не просто так вот прыгать в куда-то, а попробовать сделать этот шаг максимально разумно. Если вы чувствуете, что вам появляются какие-то сложности, задайте вопрос до того, как вы приходите к состоянию уже, когда все просто ужас, да, и ничего не получается, и такое отчаяние и так далее. То есть не доводить ситуацию до ситуации отчаяния, а задать вопросы и попробовать организовать себя навстречу той задаче, которая перед вами стоит. Это то, что касается технической организации. Теперь я хочу коснуться еще одного очень важного вопроса, что почему нам так сложно, да, проходить вот эти жизненные этапы. Ну, я сейчас хочу поговорить, например, о этапе, когда мы выходим замуж, когда у нас рождаются дети, когда дети выходят, да, и уходят от нас, да, вырастают и так далее, когда мы выходим на пенсию. Почему эти жизненные этапы, они такие сложные? Потому что человек, он определяет себя определенным образом изнутри. И когда мы, как бы, это определение нас самих, оно от нас уходит, да, мы не знаем больше, кто мы такие, что мы такие, что мы такое, и это нас приводит в состояние стресса, страха, ощущение внутренней такой потерянности, и как следствие с этим уже стресс и депрессия и так далее. И я хочу поговорить немножко о определении себя. Например, возьмем молодую девушку, да, и она в большой степени определяет себя как красотка, да, у нее красивая фигура, все поворачиваются, смотрят, делают ей комплименты и так далее. То есть во многом, когда мы спросим ее, кто ты, да, то во многом ее ощущение себя связано с ее внешним видом. И вот представьте, что эта молодая девушка, она старится, и она уже становится, скажем, женщиной в возрасте там, 45-50 лет, и уже никто не оборачивается и не делает ей комплименты, и вообще она чувствует, что она потеряла тот шарм, да, ту красоту, которая ее определяла. И в этот момент она говорит: ну, если я не красавица, а что я, как бы, кто же такая я? То есть из-за того, что ее внешняя красота была в большой степени ее внутреннее определение, то когда она потеряла свое вот это внутреннее определение, она абсолютно уже больше не знает, а кто она такая, да? То есть она потеряла свое имя, свое, она уже, а тогда она никто, да? Рассказываю очень грустную историю о спортсменах, да, которые там играли, занимались серьезным спортом, да, и были звездами в своей, как бы, в своем виде спорта. И вот им уже там 35 лет, они больше играть не могут. И вроде бы и деньги у них есть, и уважали их когда-то, да. Но они определяли себя как спортсмены, а больше спортсменами они не являются, да, спортсменами на том уровне, на котором они находились. И мы знаем, что очень многие из них испиваются, и наркотики начинают употреблять. То есть очень многие не знают, как продолжать свою жизнь после вот этой вот этапа, когда они больше не могут определять себя как спортсмены. Не говорю уже о моделях, не говорю уже о певцах известных, о киноактрисах, но даже очень стандартные люди, которые определяют себя как профессионалы. Многие мужчины, когда они выходят на пенсию, они теряют себя, они больше не знают, кто они, потому что их внутреннее определение было, что я там инженер или врач, или там еще что-то такое. И вот новый этап жизненный, и он, это человек на пенсии, и нет ему уже места в мире, нет у него никакого определения. Он чувствует себя одиноко, ненужно, и как бы нет у него сил справиться с вот этим новым этапом, где он оказался. А возьмем людей, которые, скажем, были богатыми и обеднели, и их определение было, что я такой крутой, потому что у меня столько денег, да, я богатый, вот у меня такая машина, дача и так далее. И в какой-то момент оказывается, что уже нет ни машины, ни дачи по какой-либо причине, там, и тогда ничего не стою, вообще нет больше жизни и так далее и так подобное. И также, скажем, мама детей, вот я уже сейчас не мама, да, они все выросли, ушли, чем мне сейчас заняться, я ничего не стою и так далее. То есть очень много состояний депрессии, оно вызвано тем, что мы определяем себя определенным образом, да, то есть мы строим, на иврите это слово называется «зэгут», личное определение. Мы определяем себя каким-то образом, и в тот момент, что мы так себя определили, когда это определение уже больше не работает, то в нам, как бы, в мире нету больше места. И поэтому, как бы, вот такой подход, да, внутреннего определения, оно, он очень, это как бы свойственно людям так себя, безусловно, определять, но это неправильно, и я бы сказала, с точки зрения Торы это неправильно, а с точки зрения жизни и счастливой жизни это глупо, потому что в итоге мы обязательно потеряем то, если мы себя таким образом определяем, то мы обязательно это потеряем. Когда мы это потеряем, как мы будем дальше жить? Поэтому, что же тут, как правильно себя определить изнутри, для того, чтобы у нас были силы справляться с разными жизненными ситуациями. То есть мы сказали, вот первое, да, это уверенность в себе, а второе, что очень важно, это определение, внутреннее определение себя. И здесь я хочу подчеркнуть, что при том, что я скажу, что как нужно правильно себя определять внутри, да, это не значит, что не нужно определять себя так же, как там красавица, или инженер, или врач, или там, я знаю, мама детей, или бизнесмен, или так далее. То есть мы обязательно должны также определять себя в соответствии с теми силами, которые у нас есть. Потому что мы берем силы от вот этого определения. Например, я врач, и все время, что я врач, это дает мне силы. Поэтому я не могу от этого определения полностью как бы отречься, да, и им вообще не пользоваться. Или, например, да, женщина, которая чувствует, я красивая женщина, да, и это придает ей силы, то она должна продолжать чувствовать себя, что она красивая женщина, чтобы это придавало ей силы, потому что если мы у нее это заберем, мы заберем у нее источник сил. Поэтому я ни в коем мере не говорю не то, что вообще не определять себя за счет вот этих сильных сторон, которые есть у нас, но добавить себе еще одно определение, которое будет всегда нас поддерживать. И оно даст нам силы выдержать почти любое испытание. И это определение, оно говорит так. Я человек, который всегда во всех ситуациях принимает правильные решения. То есть это как бы не религиозное определение, а религиозное определение будет звучать так. Я всегда служу Всевышнему, я Эвет Ашем. И это основное и главное мое определение себя. Что такое определение Эвет Ашем, слуга Всевышнего? То есть слуга Всевышнего говорит, что я всегда в любой ситуации знаю, как вести себя правильно, чего хочет от меня Творец. И если я принимаю это как определение своей личности, то практически нету вообще такой ситуации, когда нет того, что требует от меня Творец. Да? И я буду делать то, что требует от меня Творец. И вот это вот состояние «я слуга Всевышнего» это никогда, ни в какой ситуации нельзя у меня забрать. И это дает мне огромное количество сил. И давайте сейчас мы пропустим это вот через нашу жизненную историю, да, наш жизненный путь, и мы посмотрим, как это всегда работает. И я дам тоже разъяснение, да, к этому определению. Например, скажем, я ученица, да, в школе. Но я определяю себя как ученица, как способная ученица, как популярная девочка, ну, то есть много у меня есть внутренних определений, но самое глубокое внутреннее определение мое будет «я служу Всевышнему». И тогда, если, например, например, что от меня требует Всевышний, как от ученицы в школе, я знаю, быть честной, быть доброй, не говорить там, не злословить, одеваться скромно, так, чтобы не соблазнять кого-то, следить там, чтобы делать милосердие и так далее. То есть это вот мое служение Всевышнему. Скажем, я также суперзвезда и очень популярна в классе. И вот я перешла в какой-то класс, и там я не суперзвезда, не получается у меня занять то место в обществе, которое я бы хотела. И это определение меня как суперзвезды, оно пропало. Но определение меня как девочки, которая служит Всевышнему, девушки, которая служит Всевышнему, нет, это определение никуда не ушло. Даже если я не суперзвезда, я могу продолжать исполнять. Это никак не мешает мне делать то, что я должна по отношению к себе и к Творцу на этом этапе. И поэтому даже если какая-то часть моей личности, она находится сейчас в стрессовом состоянии, и я не уверена в этой части, да, то основное, я слуга Всевышнего, никуда от меня не делась. Теперь, скажем, эта девушка выходит замуж, да? И по-разному складываются отношения в браке, иногда лучше, иногда хуже, иногда есть хорошие периоды, иногда есть более сложные периоды. Но если она определяет себя, я жена, от которой муж всегда в восторге, он безумно любит меня, ценит меня и вообще тащится, и я такая вот самая, самая любимая жена, которая только есть. И это ее определение, и это очень хорошо, но могут быть периоды в жизни, когда она чувствует, что, может быть, это не совсем ее определяет, и жизнь ее завела в какой-то такой угол, что она не совсем там, да, и она, ей кажется, что она теряет вот эту вот свою силу, но силу, как я служу Всевышнему, я делаю всегда то, что правильно, и то, что от меня требуется, и я слежу за собой и делаю со своей стороны все усилия для того, чтобы быть хорошей женой, сохранить семью, это забрать у нее никто не может. Да, это определение себя у нее всегда остается и в этой ситуации также, и поэтому она может вести себя достойно и продолжать, и это определение себя даст ей силы справиться с той ситуацией, в которой она находится. Она мама детей, то же самое. Ее уволили с работы, да, она сегодня... по какой-то причине даже она ошиблась, да, ее уволили из-за ее ошибок и так далее. Да, она не такой хороший специалист, как она думала. Да, она, может быть, не самый хороший там преподаватель, или не самый хороший врач, или там еще что-то такое. Но никак это не заменяет ее внутреннее состояние, что даже если у меня нет этой работы, я могу служить Всевышнему и делать все, что от меня зависит, правильно, то, от чего, что, то, что требует от меня сейчас Всевышний. И поэтому, когда мы понимаем, что результат, он не в наших руках, да, мы стараемся со своей стороны, мы делаем для того, чтобы получить определенный результат. Но иногда у нас есть хороший результат, а иногда нет, да, иногда не получается. Но если мое определение, если я знаю, что я человек, который всегда ведет себя правильно и делаю то, что, и делаю то, что нужно, и служу Всевышнему в любой ситуации, нет ситуации, которая меня бы полностью сбила, и уничтожила, и размазала, и так далее. Даже если я больше не кинозвезда, и даже если я уже не там мама большого семейства, дети мои выросли, и даже если я на пенсии, и даже если я там пожилой человек, который уже не работает и находится дома, у меня всегда есть моя вот эта возможность учить Тору, молиться, служить Всевышнему, делать хесед, быть добрым и так далее. То есть основные вещи, то, что касается... То есть чем больше человек ассоциирует себя со своей душой, да, а не ассоциирует себя с какими-то материальными успехами или неуспехами, тем честнее он себя определяет. Потому что в итоге человек рождается в этот мир, это душа, и человек уходит из этого мира, тело остается здесь, это душа. Это честное определение себя. Я думаю, что то, что я сейчас говорю, немножко как бы оно так связано с Виктором Френкель, да, что он писал «Человек, который ищет смысл жизни». Для нас смысл жизни, он в служении Всевышнему. И если это часть нас, да, вот это вот понимание, и это наше внутреннее определение, то на самом деле... Это придает нам возможность, дает нам возможность всегда быть успешными, потому что это мы всегда можем делать, это в наших силах. И это не зависит ни от кого, кроме нас. Теперь, для того, чтобы усилить вот этот момент и это понимание, я хочу заметить, да, то, что мы говорим, вы знаете, что в Тагилим, да, Давид Амелах говорил «Шевити Хашем ленегди тамид», что я ставлю Всевышнего передо мной всегда, да, для того, чтобы он, для того, чтобы я не разрушился, да, это в Перек Тагилим «Шевити Хашем ленегди тамид». Вы наверняка слышали это высказывание, я ставлю Всевышнего всегда перед собой. И вижу Всевышнего всегда перед собой. Как бы жить со Всевышним внутри, это очень-очень помогает, да, это как бы все время помнить, что, да, для чего, почему я делаю и так далее. И вот И все, я знаю, что в своей жизни во все сложные моменты, когда как бы вот все не шло, да, иногда из жизни, что все идет, а иногда из жизни ситуация, что вот все не идет, да, за что не берешься, и еще такое есть, что царот, баот, бацарарот, что несчастья, они всегда идут как бы кучами, да, то есть там тут не получается, и тут не получается, и тут не получается, как бы ты как будто чувствуешь, что вот на тебя со всех сторон падает, да, это время испытаний. И в такое время испытаний, когда у тебя как будто ничего не получается, ты очень легко можешь разрушиться изнутри. И вот именно в эти моменты я могу сказать, что меня держало и что мне помогало, это понимание того, что я не отвечаю за то, что происходит, это не в моих силах. Я отвечаю только за то, что я делаю, да? Я делаю, я в своей жизни служу Всевышнему. И это, и любые усилия, которые нужно делать, я буду их делать. А результат, то, что не получается, это не в моих руках. Теперь, безусловно, что наши усилия, они должны быть правильные и разумные, как я говорила в начале этого урока. Но и нужно их продумать, и вести себя правильно, и так далее. Но иногда, что мы даже вроде как ведем себя правильно, и все равно ничего не получается. И это просто время, что его нужно переждать, его нужно как бы пройти. Да, и потом будет другое время, и вдруг мы увидим результаты всего того труда, который мы вложили именно в то время, когда нам казалось, что никакого результата нет. Да? Вообще в Израиле это время, когда мы как бы сажаем, да, в Израиле сажают осенью, а цветет все весной. И зимой семя находится, как бы нету как будто результата. Да? Мы посадили, оно там гниет в земле, и весной всходит, И вот именно это время, когда нам кажется, что ничего не происходит, в это время и происходят самые главные вещи. То есть наш внутренний рост, он как раз, вот когда мы работаем, и нам кажется, ну что, я так стараюсь, ничего не получается, да, а как раз тогда все зарождается. А потом вырастет трава, а потом вырастут деревья, а потом вырастут цветы. И мы когда увидим цветы, они не цветы, что выросли в тот момент, потом, а они растут уже сейчас, когда мы как бы вот делаем то, что нужно делать, когда не видим никакого результата. И это нужно знать. Но как продолжать делать, если ты не видишь эти результаты? И ответ – это я служу Всевышнему в той ситуации, которая у меня есть. Да? Я не отвечаю за результат, я отвечаю за свои усилия. Так я возвращаюсь к пониманию вот этому «Шевите Ашем на где-то меч», что я всегда вижу Всевышнего перед собой. То, что сказал Давид Амелах. Но мудрецы комментарии дают очень интересный комментарий. Они говорят, что «Шевите» от слова «шаве», что это одно и то же, это «шавэдзе», что все, что приходит от Всевышнего, оно шаве, оно одно и то же, да? Шивити гашевна нагдетамит, в тот момент, что я понимаю, что это от Творца, то браха, то, что я воспринимаю как благословение, или я воспринимаю как неудачу, на самом деле это бейнайзе шаве. Для меня это не имеет значения, какой как бы мячик мне бросил Творец, да? Я должна его поймать и должна как бы сделать с ним то, что я должна сделать. И иногда летят очень хорошие, да, там, подарки к нам в руки, да? Иногда летят сложные, иногда бомбы летят к нам в руки. И в любой ситуации у нас есть одно решение – вести себя правильно, независимо от того, что происходит. И здесь я хочу заметить, да, что вы наверняка тоже это видели, что люди в итоге все проходят жизнь, стареют, да, и мы можем увидеть, это очень-очень видно у пожилых людей. У пожилых людей, как бы, да, так сказать, жизнь прошла, что успели, то успели, что не успели, то не успели. И есть пожилые люди, которые становятся такими очень скварливыми и неприятными, и их отрицательные качества усиливаются. А есть люди, что говорят наши мудрецы, что Талмид Хахам, мудрец Торы, с возрастом он как вино, только улучшается и становится чище и глубже. И это мы видим с людьми, которые всю жизнь работали над собой, когда к ним приходит самый такой, мне кажется, сложный этап, да, жизненный, который называется старость, что это очень сложный этап. я вижу, что люди, которые все привыкли правильно справляться с различными жизненными этапами, они с этим жизненным этапом справляются на отлично. Я могу сказать, что у меня родители пожилые, не старые, пожилые, им по 85 лет. И могу сказать, что они всю жизнь работали над собой, и они и сейчас в пожилом возрасте полны сил, полны положительной энергии, светлые, добрые, хорошие, сильные. И это не родилось сейчас в 85 лет, а это результат жизненной работы. Когда люди постоянно работают над собой, то они в итоге даже в старости своей, да, они становятся наоборот, как хорошее вино. И это то, что, как бы, ну, мне кажется, основное, что я хотела объяснить на этом уроке, что наша жизнь – это цепочка из различных перемен. Да? Перемена, еще изменения, еще изменения, еще изменения. И игра жизненная, она только усложняется. И задачи, они усложняются, не становятся легче. И как бы не нужно этого бояться, а нужно развивать в себе три вещи. Первое – это уверенность в себе, и каждый предыдущий этап, что вы справились с ним, дает вам силы справиться со следующим этапом. Значит, уверенность в себе – это первое. Второе – это умение, как отнестись к новой ситуации и как с ней справиться, как ее определить, как определить задачи, как выучить, что нужно делать, да, как организовать себя для того, чтобы справиться с этой задачей. То есть то, что касается, как бы, вот, как тебе дали там по математике задачу, и ты знаешь, ты смотришь, как такие задачи решают, да, также, когда жизнь посылает тебе какую-то новую задачу, или ты входишь в какой-то новый жизненный этап, выучи, как решаются такие задачи. Подумай, да, удели внимание, чтобы организовать себя и дать себе все необходимые знания для того, чтобы с этой задачей справиться. Это второе. И третье – это пойми, что главное, да, при всем этом, в любой задаче, неважно, получится она или не получится, фокус твой должен быть на том, чтобы оставаться достойным человеком, служить Всевышнему постоянно, а результат он не в наших руках, а усилия не в наших руках. И я буду всегда, как бы, для себя повторять это, буду делать то, что правильно для каждой конкретной ситуации. И если мы ассоциируем себя внутри с человеком, что всегда старается поступать правильно, да, это дает нам силы, уверенность и спокойствие. Я, кажется, закончила. Если есть какие-то вопросы, я буду рада ответить.
Спасибо вам огромное, Хана. Вот действительно бесценные ваши советы. И я присоединяюсь к тем благодарностям, которые здесь написаны. Хочется еще задать такой вопрос, наверное, напоследок. Нужно ли вообще кому-то что-то доказывать? Мне кажется, само явление того, что мы уже в этом мире, мы обрели эту жизнь, это уже свидетельство и факт того, что нам никому ничего не нужно доказывать и быть самими собой.
Я не знаю, что значит быть самими собой. Как бы... Я не очень понимаю вопрос, потому что, на мой взгляд, как бы, ну, во всяком случае, у меня сама по себе мало что получается. Как бы сама по себе, если я делаю то, что сама по себе, то ошибки, они очень в большой степени присутствуют. А если я, скажем, почитаю что-то, послушаю уроки или там... Ну, например, я слушаю ваши уроки здесь, на Толдоте, есть только хороших уроков, хороших лекций по воспитанию детей и по шломбайту и так далее. То есть, безусловно, что если я прислушиваюсь к этим советам и веду себя правильно, то результаты, они намного лучше. Поэтому, если я просто буду самой собой, не буду учиться, то как же я буду знать, как себя вести? Как
я имею в виду, наверное, начало лекции, когда мы говорили про то, как ребенка отправляем, да, что пытаемся подстроиться.
Вы говорили про начало, пытается построиться. И здесь очень важное я хочу сказать. Это я очень не согласна. И это, мне кажется, очень часто ошибка такая, которая очень присутствует. Она свойственна, во-первых, людям, которые делают шуву. И она очень свойственна русскоязычной комьюнити, общине. Что вот мы как есть, и мы ни под кого приспосабливаться не будем. Теперь это очень свойственно, да, русскоязычной общине. Я прямо встречаю это очень-очень-очень часто. Нет, так не сработает. Потому что человек, он ребенок, он социальный, и ему очень важно быть частью группы, в которой он находится. Я сама лично допускала эти ошибки очень часто, да, и поэтому я говорю, что, ну, даже такую элементарную вещь, мои дети все надо мной смеются, да, а сейчас, когда я смотрю, я думаю, как я могла быть такой глупой, да, но тогда я даже и не замечала, что, например, есть кипы, да, там, например, есть черные, есть синие, есть с буковками, есть там еще какие-то, да, с какого-то возраста там все в школе одевают вот такие какие-то определенные кипы. Теперь, так как меня никто этому не научил, я сама даже не заметила, да, и мои дети, мой старший сын, потом со вторым, я уже, этот старший меня научил больше это не делать, но, оказывается, он всю школу страдал, что я ему одевала не ту кипу на голову, да, а я даже не знала, что в этом есть какая-то проблема, что он чувствовал себя каким-то странным, что все ходят там с такой-то кипой, а он совершенно с другой, и все над ним из-за этого смеялись. Теперь, ну, как бы он на сегодня другой, да, чем многие из его одноклассников, но, в принципе, когда он мне потом, мы смотрели эти фотографии, он мне рассказывал, как он из-за этого переживал, я сказала, почему же ты мне раньше не сказал, почему ты мне там не сказал, как... Но он не сказал, а я не заметила, я не понимала, что это имеет такое значение, какая разница, какая кипа. Кипа есть кипа, это то, что было, как бы, как мне казалось. Но это совсем не так. Для детей вот, это, вот эти вот все мелкие вещи, ну, во всяком случае, в израильской ментальности, я не могу говорить про другие ментальности, я не растила своих детей в других странах, не знаю, как это принято. Но в Израиле здесь есть очень четкие стандарты вот в плане вещей, там, я знаю, вам кажется, какая разница, какой пенал, а вообще это имеет колоссальное значение, какой пенал, да? Или там, например, какие обертки, или вы оборачиваете, даже такую элементарную вещь, что нужно обратить на это внимание, есть обертка, а потом есть такая пластиковая, да, обертка. И вот все аккуратные мамы, они сначала делают обычную бумажную обертку, а потом на нее делают пластиковую обертку. А я думала, зачем нужна бумажная, если все равно делает пластиковую, и мы делали только пластиковую. И все смеялись над моей дочкой, что почему у нее только пластиковая обертка. Теперь, мне казалось, что зачем это тратить деньги на бумагу и время на бумагу, но это типа, что ты вот у тебя такое, если у тебя тоже бумага обвернута, то это вот так красиво все подходит, там, я знаю, бумажка к учебнику, к бумажке, тетрадке и так далее, да. То есть я это все не понимала и не была достаточно чувствительна, чтобы посмотреть, а как подружки, а как у подружек, а как все это делают. То есть я вообще не думала, я вообще не знала, что это имеет какое-то значение. Теперь, ну, на самом деле, для моих детей да, это все имело очень-очень большое значение. Да, какой там, как вот, что это уже делает им определенный имидж, да, определенное положение в классе. Вот она, девочка, хочет сказать, что она очень аккуратная, а вот мама ее такая вот неаккуратная, она только, например, обворачивает только пластиком, а не пластиком и бумажкой. Да? И всякие вот такие вещи. Теперь мне сложно об этом говорить, потому что я сама, так сказать, слаба в этих вопросах, да, но я только по своим ошибкам могу сказать, что рекомендую обратить на это внимание. Это не значит, что мои дети из этого не выросли хорошими детьми, Баруха Шем, но потрясающие дети, очень успешные и так далее. Но они все мне говорят, что вот эта дочка жалуется, что не была не так была обвернута ее учебники, и своей дочке она очень внимательно следит, как она обвертывает учебники и так далее. Поэтому не пренебрегайте этим. Это важно для ребенка. Это придает ему уверенность, это придает ему ощущение себя. Я очень рекомендую, да, обращать на эти вещи внимание.
Спасибо большое. Действительно, да, я еще не занималась обертыванием учебников. Я учту вашу рекомендацию.
Ждите, когда будете заниматься.
Я вас буду вспоминать, точно.
А, да.
Умноженное на несколько раз, это да. Спасибо вам большое, Хан. Но все-таки, конечно, есть еще такая вещь, как не просто там не угнаться за всеми, да, не всегда финансовые возможности в каждой семье есть. Купить такой пенал, который хочет ребенок. Например, он сломал очки. Очки стоят денег хорошие, да, и объяснить ребенку, что не будет у тебя кальгав, но у тебя будут зато очки, ты будешь хорошо видеть. Вот как-то вот это тоже грань переступить нужно. Потому что собрать каждого ребенка в школу, когда это не один и не два ребенок, да, их несколько, это достаточно накладно. Один сьют чего стоит, там, эти линейки, тетрадки. Мама дорогая.
Да, это мама дорогая, это правда, что эта промышленность, она очень-очень дорогая. Все так. Ну, тогда вам, если очень дорого покупать нужные пеналы, хотя, опять, я вам скажу, что дорого и дешево, и, конечно, есть очки и все такое. Но, опять, я хочу поделиться правилом, что я выучила из своей жизни. Может быть, это не 100% работает, но я, во всяком случае, поделюсь. Я знаю, что на все, что необходимо, каким-то образом находятся деньги, да, а то, что вы считаете, что это нет в этом такой же необходимости, на это деньги нет, то есть денег нет. То есть часто, как бы, я знаю, что, ну, я не могу 100% сказать, что это всегда так работает, но в моих глазах, во всяком случае, вот это вот там обертки или там какие-то пеналы, да, и, ну, в моих глазах это такая ерунда, тратить на эти деньги абсолютное безумие, да, и я внутри себя очень так глубоко это чувствую, мне сложно это изменить, мой внутренний подход к этому, и поэтому, как бы, у меня тоже никогда не было на это денег, то есть я всегда считала, что это совершенно лишние глупости на это тратить, да, и я знаю, что мне было это очень всегда тяжело, и у меня не было на это денег. Ну, мне кажется, внутри, если бы я понимала, насколько это важно, может быть, я по-другому относилась бы и, да, находила бы на это средства, и эти средства бы нашлись. Теперь я уверена, что нужно приучать детей также понимать, что нужно в жизни понимать, что есть, что это стоит дорого и так далее. Но тут тоже еще один элемент. Нужно тогда посылать детей в школы, где так принято. То есть подбирать школы тоже, где, скажем, во всяком случае, похожие нормы. Например, на этот шаббат была подруга моей дочки, они живут в городе Офаким. И она сказала, что у них там, скажем, в их школе не покупают портфели каждый год, а ходят с тем же портфелем из года в год, да, дети. А моя дочка, которая там, ее девочка идет в первый класс в Иерусалиме, она ее спросила: интересно, а как принято в Иерусалиме? То есть тут тоже нужно понять, вот как принято в этом месте, да, и насколько странно будет для других детей, если, скажем, вашего ребенка, ну, нет, скажем, нет оберток, да, теперь без оберток тоже можно ходить, да, в школу и книжки, то есть вся история оберток и там вот этих вот модных рюкзаков, да, на мой взгляд, пустая, но если это очень-очень важно в этой общине, среди девочек, среди мальчиков и так далее, то нужно, как бы, да, прислушиваться к этому, это да, имеет для них значение. для ваших детей. И даже если это не ценно в ваших глазах, да, это то, что я говорю про мою работу, это вообще не ценно в моих глазах. Никакой ценности в учебнике нет у меня в обертках или в пеналах. Вот не вижу никакого. Для меня какая разница, какой пенал. От 5 шекелей до 55 шекелей в моих глазах одно и то же. Но как бы я не понимаю, почему это должно... Как бы нету вообще никакого... никак внутри, да? Но я знаю, что если для другого это имеет значение, то нужно постараться для того, чтобы сделать ему приятно. И вот именно из этого понимания внутреннего легче ну, найти деньги или сделать что-то. Опять я не говорю обязательно на это тратить и все такое. Я просто хочу подчеркнуть этот момент, что услышать нужду ребенка, услышать его нужду, его голос. Не только свой голос в соответствии со своими ценностями, а его голос в его ситуации, в которой он находится, да, насколько на него будут там, к нему будут относиться, если он там ходит в таких-то ботинках или в таких-то там грязных или там немодных брюках и так далее. То есть при том, что вы не цените это, но а как это ему, то есть увидеть его сторону, другого человека, понять его, что мне кажется, что это очень-очень важно.
Спасибо вам большое. Тут есть комментарий. Какая-то неприятность. То, что религиозные дети могут смеяться над другими религиозными детьми за школьную принадлежность. Много слышала, что в Израиле не встречают по одежке, а оказывается совсем наоборот. Ну, не во всех школах.
Я вам скажу, не во всех школах, но дети есть дети. И исправление качества, дети не рождаются праведниками. Не в религиозных семьях тоже не рождаются праведниками, а рождаются с большим количеством дурного начала во всех семьях, и поэтому над всем этим нужно работать. И стараются работать, но пока вырастают и пока исправляются, да, занимают годы. И поэтому родители могут им делать замечания, они все равно будут смеяться или там унижать и все такое. То есть если вы думаете, что в религиозных школах нету обычных плохих качеств, то есть в большом количестве, да, и как бы не удивляйтесь этому. Но в итоге, да, какая разница, что в итоге с годами, да, исправляются, начинают понимать. Но это занимает годы. И не ожидайте от ваших детей, да, что вы им там говорите, нельзя смеяться над кем-то. Они будут смеяться, да, они будут смеяться. Потому что это дети, и так они растут. И ничего в этом такого особенного нет. Да, мы будем говорить об этом на наших лекциях о воспитании детей, что как бы... Не думайте, да, что из того, что они родились в религиозной семье, то плохие качества к ним не имеют никакого отношения. Нет, их полно, и с ними нужно жить, и нужно с этим бороться, да, но постепенно они вырастут и справятся. Но это занимает годы. Все, я, наверное, закончила, Мирьям.
Спасибо вам большое, спасибо огромное, Хана. Все, мы не будем вас больше мучить. Еще можно долго разговаривать, потому что на нас учебный год, и у всех мысли об этом. Удачно выбранная тема. Спасибо.
Окей. Я хочу сказать по времени. У меня просто нет часов. Я не знаю, мы по времени мы закончили или...
15 минут уже перебрали, да.
Ой, вау. Извините. Всего хорошего. До свидания. Ничего.